Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви «Христианская жизнь» Алексея Клименко.
Книга Деяний, 3 глава, 1 стих. «Однажды в 9 час во время молитвы Петр и Иоанн шли в храм. В это время туда принесли человека хромого от рождения. Его каждый день оставляли у ворот, которые назывались «прекрасными». И он просил милостыню у входящих в храм. Увидев Петра и Иоанна, которые хотели войти в храм, он попросил у них. Петр и Иоанн пристально посмотрели на него, и Петр сказал: «Взгляни на нас». Человек поднял глаза, ожидая получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота у меня нет, но то, что есть, я даю тебе. Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и ходи». Он взял его за руку правую, помог подняться, и в тот же миг ступни и лодыжки калеки окрепли. Он вскочил на ноги и начал ходить. Он вошел с ними в храм, ходил, прыгал и прославлял Бога. И все люди видели его ходящим и восхваляющим Бога. Они узнавали в нем того человека, который сидел и просил милостыню у прекрасных ворот храма, и удивлялись тому, что с ним произошло. Нищий держался за Петра и Иоанна, а весь народ в изумлении окружил их в той части храма, которая называлась колоннадой Соломона. Увидев это, Петр обратился к народу: «Израильтяне, почему вас это так удивляет? Почему вы смотрите на нас так, как будто мы своими силами или благочестием сделали, что этот человек ходит? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог наших отцов, прославил своего слугу Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед Пилатом, хотя тот хотел освободить его. Но вы отреклись от святого и праведного и выпросили, чтобы вам освободили убийцу. Вы убили начальника жизни, но Бог воскресил его из мертвых, и мы этому свидетели. Имя его укрепило этого человека, которого вы видите и знаете». И вера, которая от него исцелила его у вас на глазах. Да, вот такая интересная история. Я напомню, что Лука писал двухтомник. Да, первое это было Евангелие от Луки, второе – книга Деяний. И по своей, ну скажем так, природе, книга Деяний очень похожа на Евангелие. И, к сожалению, очень часто получается, что из книги Деяний делают учебник как бы истории по первой церкви. Да, это получается так, что мы изучаем те события, которые были 2000 лет назад, делаем какие-то выводы, математические расчеты, какие-то галочки себе ставим. И не всегда мы доходим до того, ну, в принципе, до чего, для чего все Священное Писание написано, чтобы это изменило нас. И вот эта история, она очень евангельская, да, вот так обычно происходило с Иисусом Христом, только здесь это уже, ну, перенимает эстафету Петр и Иоанн. И мы с вами говорили, что в каком-то смысле мы с вами в церкви, верующие люди, это очень видно в книге Деяний, фактически церковь учится этому в книге Деяний, должны стать для этого мира тем, кем был Иисус Христос для всех людей в Евангелии. Да, то есть задача не изменилась. То есть живое присутствие Божие нужно принести, ну, вначале в свое сердце, а потом людям. И вот в этой истории у нас есть три группы товарищей, да, Петр и Иоанн, которые по-своему осваивают, скажем так, глубины христианской жизни. Есть этот расслабленный человек, жизнь которого неожиданным образом изменилась. Есть люди, которые пошли, так сказать, в церковь в воскресенье утром, да, евреи ходили в храм и молились 3 раза в неделю, вот как раз посреди дня, это было молитвенное собрание, оно не предвещало беды, да, вот вообще все должно быть ровно, благочестиво, как бы на своих местах, и тут вдруг пришел какой-то человек, которого все знали, начал плясать, кричать, славить Бога, ну, так сказать, навел беспорядок в такое добропорядочное верующее сообщество. Да, и вот в этом смысле, когда мы читаем книгу Деяний, так же, как и Евангелие, мы должны с вами вот приобщаться к группам вот этих товарищей и узнавать себя в расслабленном, узнавать себя в людях, которые были на молитвенном собрании и ничего не ожидали. Да, узнавать себя в апостолах, которые вдруг как-то вот так просто шли помолиться и вдруг чудо совершили, да? То есть в этом Лука очень интересный товарищ, и мы будем сегодня говорить, наверное, о том, что мы в христианской жизни двигаемся от выживания к целостности. Да, ведь человек, который просил милостыню у храма, он рассчитывал на что? Он рассчитывал, что ему дадут достаточно денег, чтобы выжить, правда же? Он не думал, что он будет ходить, он не думал, что его жизнь изменится, он не думал, что он будет кричать и плясать на молитвенном собрании и славить Бога. Он просто, вот 40 лет его носили в одно и то же место, он просил милостыню. И это очень важный мотив мессианский. В книге пророка Исаии в 35 главе мы знаем, один из признаков появления Мессии или Спасителя, это когда хромые от рождения, немые от рождения, слепые от рождения, они получат обратно свои потерянные или даже необретенные способности. И Давид в 50-м псалме, да, он писал такой очень важный стих: «И затанцуют кости тобой сокрушенные». Да, вот этот образ, он мне очень нравится. Это как человек, который попал в аварию, и кости которого все были переломаны. Вот какой образ Давид нам рисует. И вдруг с этим человеком происходит нечто такое, что этот переломанный человек начинает вновь танцевать. Вот о таком покаянии и восстановлении Давид просил у Господа. Именно в тот момент, когда его нужно было 2 раза побить камнями за все его грехи, потому что он, ну, удостоился 2 раза смертной казни за все, что он понаделал. В 29-м псалме Давид пишет: «Да, обрати мою печаль в танец радости». Это очень важный мотив, мотив танца, мотив радости, мотив возвращения, ну, скажем так, духовной подвижности. И интересно, что этот человек, он был в то время, когда родился Иисус, ему было уже 7 лет примерно. Да, то есть здесь апостол, ну тогда они еще Петр и Иоанн были, да, встречаются с человеком, которого не исцелил Иисус. Вот представьте, вы встречаетесь с человеком, которого не исцелил Иисус. Что вы будете делать? То есть прочитать первую проповедь, ну, Петру, да, как бы, когда его охватил дух массам людей, в каком-то смысле легче, чем помочь человеку, который вот прямо перед тобой стоит, правда же? Потому что тут все слова заканчиваются. Ты как бы либо помог, либо не помог, правда же? Ну или нет? Или давайте поспим. Подумаем. Вот представьте, если ему было 40 лет, Иисус Христос пошел на казнь в 33, то есть как минимум этот человек видел Христа во всем. Он видел, как Христа, ну вот, встречали, да, вот мы говорили с вами о Рождестве, когда его принесли в храм. Может быть, он видел, ну как бы, или слышал, или его родители видели волхвов, которые искали царя, да, всего мира. Он видел, наверное, ну может быть, он и не признавал тогда этой реальности, тогда этого никто не признавал, когда молодой человек по имени Иисус в храме размышлял с старейшинами, и старейшины были удивлены тому, как он знает Писание. Он был на этом же самом месте все 3 года, когда Спаситель был в Иерусалиме. Скорее всего, он видел торжественный вход Христа в Иерусалим, да, вот, который описывают евангелисты. Когда Иисус вошел в Иерусалим последний раз, когда он разогнал от миновщиков денег, да, он еще сделал очень интересную вещь, которую описывает Матфей 21:14. «И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их». То есть вот в последние, ну, часы, дни Спасителя на этой земле очень много человек получили исцеление. вот персонаж, о котором здесь идет речь, Лука его даже по имени называет, потому что это не важно. Мы в каком-то смысле каждый этот человек. Он не смог получить, или, скажем так, может быть, он думал, что он слишком виноват, ну, то есть это не важно. Важен сам факт, что когда Христос был на земле и служил, он остался калекой. И вот теперь он видит Петра и Иоанна. И в каком-то смысле здесь не только он получает исцеление, здесь и Петр, и Иоанн, они получают не столько исцеление, сколько преображение свое духовное, потому что они входят вот в то богатство жизни, которое Христос обещал своим ученикам. И входят ненамеренно, но мы сейчас об этом немножко позже поговорим. Сейчас давайте просто вспомним, как вы делали что-то первый раз. Да, ведь первый раз делать что-то очень круто, но в этом же очень много страхов. Очень много сомнений, очень много трепета, ну, я не знаю, там, да, первый поцелуй, первое свидание, первая зарплата, что там еще может быть, да? Там, первое, что вы сделали из чего-то такого, что обычные люди не делают, и вы никогда не думали, что у вас это получится. Ну, например, для меня это тоже очень важный момент. Ну, вы все знаете мою историю. Когда первый раз в церковь пришел, я думал, что таким козлам, как я, Библию проповедовать никогда не доверят. То есть, и вот я уже замучил, наверное, всех этой Библией. Но это такая вот вещь, которая, благодаря Богу, с нами в жизни случается. И в этом, наверное, весь смысл христианской жизни – прийти на эту землю в воскресенье. Ну, я потом поясню, о чем идет речь. Где мы выходим, скажем так, в измерение, в котором наша прошлая жизнь над нами не властна. Это произошло ведь с Петром, да? Мы знаем, что произошло с Петром. Он убоялся, он убежал, он вернулся рыбачить. Он уже больше ни на что не рассчитывал, правда же? Иисус пришел и нашел его. И вот в этом «любишь ли ты меня?» и потом в первой проповеди Петра Петр вошел на землю воскресения. Потому что человеческими путями ну никак нельзя подумать, что человек, который отречется от Бога, который был настолько импульсивен, единственный, которому Иисус сказал «отойди от меня, сатана» из своих учеников, да? Он фарисеям такого не говорил. Он сказал это Петру, да? Вот как нужно было выкаблучивать, чтобы сам Спаситель сказал «отойди от меня, сатана». Но, несмотря на это, понимаете, вот он не просто произнес первую проповедь. Мне тут вспоминается всегда вот такая поговорка: «Ленин любит всех, потому что не любит каждого». И в каком-то смысле, ну вот в нашей жизни проще, так сказать, служить массам людей. Почему? Потому что ни с кем индивидуально не надо сталкиваться. И здесь мы видим первый раз, когда Петр... С Иоанном они, ну, их как бы судьба, Бог застал врасплох. Они просто шли на молитвенное собрание. Мы знаем, что первая церковь, она соблюдала все религиозные, так сказать, постановления и обряды израильского народа, и один из них был 3 раза в день молиться в храме. Они тоже шли и ни на что не рассчитывали. В этой истории очень много людей, которые шли осуществлять свои духовные, какие-то очень важные для них вещи. Да, собираться вместе, молиться, просить о чем-то Бога, размышлять, может быть, о чем-то Бога. Но все они как-то ни о чем, ну, ни на что серьезное не рассчитывали. И в этом великолепная надежда для каждого из нас, понимаете, что покуда мы делаем то, что правильно, у Бога есть возможность нас очень сильно удивить. Так как Он удивил и апостолов, и удивил всех людей, находящихся на том молитвенном собрании. И самое это прекрасное, да, что вот когда вот эту новизну, когда мы делаем что-то первый раз, когда какое-то чудо, приходящее к нам в жизнь, оно приходит рядом с нашим другом. Мы знаем, что Иисус посылал людей по двое, да, вот Петр и Иоанн, они были вместе. И это замечательно, это очень важный навык делать что-то сообща. И радость делить сообща, и тем более горе делить сообща, потому что, ну, оно становится легче. И в этом смысле, ну, вот мы возвращаемся в каком-то, вот в Деяния 2.46, что церковь собиралась вместе, да, она совершала причастие, она молилась, она изучала учение апостолов, они были щедры, и они служили тому миру, рядом с которым находились. И здесь, заглядывая в эту историю, мы понимаем вообще, что было, ну, скажем так, нервом их деятельности. Что мне в этой истории нравится, это незаряженность. каком смысле незаряженность? Это вот, ну там, на Востоке есть такое «увэй», да, учение. То есть, когда вы не совершаете бессмысленных поступков, вы удерживаете себя от совершения поступков. Некоторые называют это бездеятельностью, ну, сегодня часто называют это незаряженностью. Понимаете, Петр и Иоанн, они шли в храм не для того, чтобы кого-то исцелить. Не для того, чтобы сделать чудо, не для того, чтобы всех научить, всех изменить, чтобы все спаслись. Да, вот это очень интересные моменты. Почему? Ну, потому что, наверное, так честнее. Мы знаем очень часто, вот на нашей территории есть эти слова, их произносят тут и там, сейчас их больше произносят. Когда ты, ну, спасешь себя, вокруг тебя спасутся тысячи. И фактически Петр и Иоанн не шли исполнять, ну, скажем так, свою верность по отношению к Богу. И вот в этом порыве их внутреннем Бог их благословил, что они смогли изменить жизнь человека. И вот сегодня мы в таком мире живем, да, все что-то там монетизируют, все влияют, все там, короче, бьют границы. И очень важно в духовной жизни, наверное, в этом аспекте успокоиться. Не в том, что меняться не нужно, не в том, что, ну, близким людям как-то помогать не нужно, не в том, что нуждающимся помогать не нужно. Нет. Нужно правильные приоритеты ставить. Сначала мы приносим Царствие Божие в свое сердце, потом мы его передаем другим. И сегодня часто так получается, но мы это унаследовали, но сейчас, слава Богу, переучиваемся. Мы часто хотим принести то Царство, которое в себе не видим, в жизни других людей. И получается сплошная пустота. И в этом смысле здесь Петр сам, понимаете, он развивается. Что мы видим в книге Деяний? Мы видим не просто, как люди спасаются по всей известной вселенной, сначала Римской империи, потом это все идет к язычникам. Мы видим, как церковь набирает свою силу. Через историю апостолов, сначала Петра, потом Павла. Да, вот через гонение церкви, через разные события, через проблемы мы видим, как церковь выходит в свою полноту и достигает того богатства, которое Иисус всем нам сразу подарил. И что еще важно, что происходит, что здесь Дух Святой делает чудо. Да, мы знаем, что книга Деяний Духа Святого, поэтому давайте будем об этом прямо так и говорить. Дух Святой делает чудо, он сдувает религиозную пыль вот, с благочестивой жизнью очень многих людей в этой истории. И это, наверное, хорошая вещь, которая с нами должна рано или поздно произойти и постоянно происходить, чтобы Бог, ну, действительно как-то будоражил нашу добропорядочную христианскую жизнь без особых ожиданий. Да, вот это мы видим постоянно в книге Деяний, что происходит что-то, что ломает обычный человеческий ритм, даже в духовной жизни. И вот Антоний Сурожский, он написал такие слова очень интересные. Но что мне кажется еще страшнее, это то, что можно называться христианином, прожить всю жизнь, изучая глубины богословия, и никогда не встретить Бога. Участвуя в красоте богослужения, будучи членом хора или участником служб, никогда не прорваться до реальности вещей. Вот что страшно. У неверующего есть еще возможность уверовать, а у псевдоверующего эта возможность очень затуманена, потому что у него все есть. Он может объяснить каждую деталь и богослужения, и символы веры, и догматики. А вдруг оказывается, что Бога-то он и не встретил. Да, это очень важный такой момент. И вот сейчас как бы вселенная верующих людей перестраивается. Понимаете, если раньше было достаточно правильно говорить о христианстве и о Боге, сейчас мы все больше и больше входим в такую эру, но мы больше, потому что мы ближе к Востоку, где духовность требует не того, чтобы мы о ней говорили, а чтобы мы стали сопричастны. Потому что, ну, раньше была задача одна – выучить все, как правильно, давать правильные ответы, как бы ходить, ну, и сильно там, ну, там, сильно не грешить. Потом, ну, вот особенно сейчас и дальше, я думаю, это и больше, и больше, и больше, и слава Богу, будет. Люди практически не будут слушать то, что мы говорим, они будут смотреть на то, что мы делаем. Или на то, что после нас остается. Чтобы понять одну простую вещь, мы хоть как-то попали в то измерение, о котором очень хорошо научились говорить, или нет? И вот это становится очень важным. И вот здесь мы видим, как Петр и Иоанн, верующие на этом собрании, сам расслабленный, они вот через это чудо попадают на эту территорию, про которую можно очень много и долго говорить. И тут мы видим красоту Евангелия, благую весть, настоящую. В чем она? Что наша тьма – это путь к свету. То есть, если мы ее не подавляем, если мы ее не прячем, если мы ее отдаем в руки, в которые нужно отдать Богу, то Бог нас действительно спасает. И если мы пускаем Бога в свою тьму, то мы попадаем сразу как-то на территорию воскресения. Так же, вот как мы говорили про этого расслабленного, он хотел просто денег, чтобы прожить один день. Но он был исцелен. Как Петр, который ни на что больше не рассчитывал, все, что он умел, это ловить рыбу. И вдруг он стал апостолом, вдруг он произнес первую проповедь, вдруг он совершил первое чудо и помог человеку, которому Спаситель не помог. Это же круто, правда же? Это очень круто. И, по сути дела, мы на это и уповаем. Если эту веру у нас забрать, понимаете, все остальное разваливается. То есть, если благодаря Богу, свету, истине, правде, любви, которые приходят в нашу жизнь, мы не выходим на какую-то вот территорию или измерение, или в состояние, где наше прошлое над нами не властно, даже можно сказать больше, оно идет нам в плюс. То значит, мы еще некоторые вещи, очень важные для христианства, пока не освоили. Потому что мы знаем, что благодаря верности Бога, даже наше неверие, даже наши шрамы и ошибки, они становятся славой Бога в нашей жизни. Павел об этом сказал очень просто. Если мои неправедности возрушаются, правда Божия, за что же меня еще судить как грешника? Католики это сформулировали, вообще у них есть как-то магма-кульпа, по-моему, счастливая вина, то есть ошибка, которая приводит к божественной полноте. Тьма, которая становится возможностью выйти в свет, да, или дверью в свет. И в этом смысле Евангелие – это потрясающая книга. В этом смысле Евангелие, представленное нам Иисусу Христу, это самая прекрасная реальность, которая есть на этом свете. Но начинается все, самый простой, но очень сложный для осуществления реальности. Полюбит ли меня Бог без всего? Да, то есть без погонов, без заслуг, без регалий, без титулов. Потому что самое сложное – впустить Бога в свою тьму. Мы ее любим, мы ее понимаем, мы с ней привыкли, мы с ней можем жить, взаимодействовать. Она нас расслабляет, да, Клайв Льюис назвал. Это как старые тапочки. Да, вот ты одеваешь, все, и комфорт. А иногда христианство – это как новые ботинки, да? Ты одеваешь их и не знаешь, что делать. Думаешь, где бы мои тапочки или кроссовки? И вот тут происходит такое перестроение. И в чем же вообще нерв христианской жизни, да? Вот суть того, вокруг чего собиралась первая церковь. Потому что, безусловно, они собирались молиться, безусловно, они собирались изучать апостольское учение. И в книге «Деяний» через проповеди мы можем понять, в чем было это апостольское учение. Мы понимаем, зачем они были вместе, зачем они жертвовали, зачем они прославляли Бога. И вот здесь такой интересный момент. Смотрите, в 4 стихе Петр и Иоанн пристально посмотрели на этого человека. То есть они не просто так шли там, тебя исцеляем, тебя не исцеляем, тебя исцеляем, ты недостоин, ты завтра приходи. Да, то есть они шли, и вот Петру очень важно было, чтобы этот человек, расслабленный, на него посмотрел. Петр и Иоанн пристально посмотрели на него, и Петр сказал: «Взгляни на нас». Дальше в книге «Деяний» мы увидим, почему. Апостол Павел, да, вот он в каком-то смысле повторяет все те чудеса, которые делал Петр, но немножко позже. И в 14 главе в «Деянии» происходит практически идентичная ситуация. Но мы понимаем, что делал Павел там. В 8 и в 9 стихе сказано: «Взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления». Да, вот это было очень важно. Увидеть в человеке веру для получения исцеления. Петр, как никто другой, понимал, какая вера нужна, потому что он же был на том берегу, правда же, и Спаситель с ним разговаривал. И он задавал ему вопросы: «Любишь ли ты меня?» Он знал, какой взгляд должен быть, потому что он помнил свой. Он понимал, что человеку мешает принимать исцеление, потому что он прожил это сам. И поэтому Петр спрашивал, не Иоанн, который этого еще как бы не пережил в своей жизни. И Петр говорит, посмотри на меня. И он посмотрел на этого человека, чтобы удостовериться в одном вообще. Есть ли внутри вот это расположение принять силу Божию к спасению? Он видел, какие глаза были у людей, которым он проповедовал в день Пятидесятницы, да, вот из тех глаз, которые он мог увидеть, когда они принимали исцеление, они говорили, как мы сильно виноваты, что же нам теперь делать, чтобы спастись. Да, он видел эти глаза, он понимал, какие они должны быть. И мы знаем вообще, что мотив вот этого взгляда на того, кто может даровать исцеление, это очень важный мотив с книги Исхода. Да, вот они смотрели в стане, когда змеи жалили за неверие израильтян, им нужно было смотреть в сторону, да, где Моисей поставил этот знак, который будет даровать исцеление. И понимая, что речь идет о миллионах людей, нужно было смотреть просто в ту сторону, даже не видя, что там стоит. Иногда это очень сложно, даже когда ты все видишь. Может быть, даже это еще сложнее, когда ты все видишь и понимаешь. И Петр произносит здесь, ну, мы посмотрим на первую часть, наверное, того, что он говорит, а вторую часть в следующий раз. Смотрите, что он говорит. «Израильтяне, почему это вас так удивляет?» Почему произносятся эти слова? Ведь, в принципе, весь Израиль со времени исхода верил, что Бог, он исцеляет мертвецов. Почему это так удивляет? Только по одной причине, что уже давно никто с этой истиной не встречался ни в каком объеме. Вот почему так удивительно то, что Бог давно обещал. Дальше он говорит, почему вы смотрите на нас? Это очень честные слова. Как будто мы своими силами и благочестиями сделали, что этот человек ходит. Сегодня эти слова очень трудно произнести, особенно в публичном пространстве, потому что всю клиентуру потеряешь. Да? То есть если ты отказываешься что, от того, что через тебя происходят чудеса, клиентура уходит к тем, кто говорит, что чудеса происходят через меня. Петр говорит, друзья, это вообще не про меня, не про моего друга Иоанна. Это про ту веру, которую мы исповедуем. Это про того, кто является центром, спасибо большое, нашей веры. Это Спаситель. И дальше он говорит, смотрите, какие слова. Они как бы ну, наделены очень глубочайшим смыслом. Бог Авраама, Исаака и Иакова. Помните, эти слова произнес Моисей людям, которые готовились выходить из Египта. Бог отцов наших. Пришел, он видит страдания, он обещал, он не спит, он не дремлет, он поможет своему народу. Вот о чем говорит здесь Петр. Он говорит, вспомните славную историю исхода, вспомните все чудеса, вспомните откровение Божьего имени, вспомните Моисея. И вот здесь ну, как бы больше, чем Моисей. Дальше он говорит, прославил своего слугу Иисуса. Ну, слуга Божий, мы знаем, это сразу Исаия 52-53. Это Мессия, удивительный слуга и Сын Божий, который берет на себя грехи всего мира и исцеляет весь мир. Дальше он говорит следующее. «От которого вы отреклись от святого и праведного, вы просили себе убийцу, вы убили начальника жизни», да, вот он говорит здесь, «но Бог воскресил его из мертвых, потому что жизнь нельзя убить». Это очень важный мотив воскресения, это очень важный мотив Первой Церкви. Мы об этом много говорили, но об этом можно говорить бесконечно до тех пор, пока эта правда не станет частью нашей жизни. Все добро, вся любовь, вся помощь, вся вера, все молитвы, которые мы вкладываем вообще в реальность, они всегда живы. И здесь он говорит, что источник жизни, даже если его распинают по-человечески, он всегда жив, потому что это не в силах плоти победить дух, не в силах человека победить божественное. И в этом смысле то, что действительно Бог в нас соделал внутри, разрушить человеки не могут. Это великая правда, на которой опирается здесь Петр, и он говорит, имя его... Этого Бога, Иисуса Христа, так же, как Бога Исхода, оно укрепило этого человека, которого вы знаете и видите. И вера, которая от этого имени или великой личности, воскресшей из мертвых, исцелила его у вас на глазах». «Исцелила» – очень интересное слово, оно однажды используется только в Новом Завете. Это «вернуть потерянные способности». Ну, у этого человека они были даже не приобретены, да, потому что его ноги, он от рождения не мог ходить. Но вот само слово, которое однажды употребляется в Новом Завете всего лишь, оно говорит о том, что вернуть потерянные способности – это самое большое чудо. Да, вот в христианстве мы начинаем, и у нас очень много там надежд, мечтаний, упований. Вдруг мы сталкиваемся со своими какими-то ошибками, с разочарованием в жизни, понимаем, как все непросто. Мы в каком-то смысле теряем эту невинность, и мы превращаемся в таких вот, ну, духовно ограниченных людей, в которых все правильно, все достойно, все как бы по прицелам, они умеют все делать, знают, как делать, могут увидеть то, как кто неправильно делает, да, его за это осудить. Но как бы прорываться в эту реальность они тоже не умеют. И вот здесь происходит самая удивительная вещь. Он говорит, что вера фактически – это глубочайшее исповедание Первой Церкви. Вот почему она была такая. Эти люди реально верили, что Бог живой. И как вот он начал творить свои великие дела, так до сего дня не перестал. И они вот вокруг этой истины объединяются, они ее празднуют, они ее развивают, они свои сердца расширяют, они приобщаются к этой великой истине. И она приносит невероятный плод, как мы здесь видим. Человек, который всю жизнь не ходил, начал танцевать, плясать и с криками славить Бога на собрании. Петр, который, может быть, еще находился как-то в отголосках того, что с ним произошло и того, что он сделал, теперь вдруг открыл для себя такую чудесную реальность, что он смог помочь человеку, которому Иисус не помог, да, в каком-то смысле перещеголять своего учителя. Да, это же путевка в жизнь, когда достойный нам человек, там, наш тренер, наш друг, наш соратник, наш учитель вдруг говорит нам: ну все, дружище, давай, дерзай, я тебе больше не нужен. Это же круто, правда же? Это самое прекрасное, что может услышать человек. Все, давай, у тебя все получится. И вот здесь мы видим, как Петр набирает эту удивительную силу вместе с Иоанном. И вопрос только в одном, знаете, для нас сегодня. Что же это за вера такая, которая производит такие чудеса? Можно ли ее найти в нашем сердце? И как мы видим в этой истории, она очень интересная, потому что она объединяет вот эти два полюса расслабленного и Петра с Иоанном для того, чтобы мы, наверное, поняли самое важное. Чем больше Божья любовь, безусловная сила, любовь, участие, она войдет в нашу тьму и изменит нас, тем больше мы будем способны из этой тьмы, да, вот, открыть для себя вот этот нетленный свет. Чтобы действительно, как здесь Петр говорит, имя этого человека, имя Иисуса Христа укрепило этого человека. И там слово «дюнамис» – это врожденные способности, то есть активировало его врожденные способности. Для нас это может значить следующее. Если мы сотворены любовью по образу и подобию Божьему, каждый из нас был задуман Богом для особенной миссии – получить свою изначальную силу или силу по рождению, или способности по рождению, это именно вернуться в это состояние. Или раскрыть, или приоткрыть это состояние сегодня для себя. И в этом суть этой веры. Попасть на территорию такую и в такое состояние, где наша земная история над нами не властна. Да, мы говорим, у меня была история, я ее не отрекаюсь. Благодаря этой истории я стал тем, кем я стал. Но в моей жизни появилось нечто большее, на что даже в самых лучших мечтаниях я размечтаться не мог. Благодаря тому, что сделал Иисус Христос. И вот мы попадаем на эту землю, да, вот давайте еще раз об этом скажем. Чем больше Божий свет, Божия любовь, Божие тепло входит в нашу внутреннюю сломленность. Так же, как этому калеке, понимаете, вот он, если бы он сказал: нет, мне ничего не надо, я здоров, я могу жить, я же передвигаюсь, у меня все есть, я вот 40 лет прожил, там, не учите меня жить, дайте мне денег на пропитание, да, вот как сейчас говорят, то есть там, отстаньте от меня, что вы ко мне пристали-то, идите в храм, ну идете, идите, проходя, проходи, да, только денег, да, и все будет нормально. То есть вот когда мы так начинаем поступать с тем Богом, который всегда жив и делает то, что Он обещал, в нашу жизнь вот эта великая реальность не входит. Максимум, на что мы будем способны, на щедрость. Потому что ведь Петр и Иоанн могли дать пожертвование щедро этому человеку, да? Но они почему-то не стали этого делать. Интересно посмотреть было, как проходило это молитвенное собрание там в храме, да? Интересно, что чувствовали Петр и Иоанн, да? Вот ты вроде как, ну, хотел просто помолиться такой весь. Идешь спокойно, вроде как религия еще пока не твоя. Да, ты там в каком-то смысле в храме самозванец, он же как бы уже функционирует 1000 лет. А ты только как бы начал приходить туда. И тут вдруг танцующий товарищ с тобой. Еще он кричит, песни поет, Бога славит, да, как-то, ну, я бы, честно говоря, сильно застеснялся. Так капюшон бы надвинул, куда-нибудь в уголок встал. Но это вот такая, ну, я говорю, как на первом свидании, да, вот эта неловкость. Вроде все круто, но как-то все очень неловко происходит. И в этом смысле, да, вот мы говорили об этом, начиная рождественские размышления, и давайте упомянем это еще, заканчивая и переходя уже в книге Деяний. В чем красота распятия? Красота распятия заключается в том, что наши раны, наша боль, наши трагедии, все, на что способно зло на этой земле, каким-то таким вот макаром, благодаря воскресшему Спасителю, оно съедает зло. Она его переплавляет. Оно съедает самое вот плохое в нас, самое темное в нас. И появляется что-то, что без этого было бы невозможно. И в этом смысле, ну, вот распятие, крест, на который мы смотрим, который мы исповедуем, который мы носим, там, кто на Библиях, кто в телефоне, кто где. Это самый величайший символ, действительно, вот центра того, во что мы верим. Что, ну, нет на земле такой силы зла, которая могла бы сокрушить божественное в человеке. И даже когда мы ошибаемся, даже когда мы не верим, даже когда мы там несем какую-то вот немощь всю свою жизнь, если мы встречаемся с этой силой воскресения очень честно и очень глубоко, эта тьма становится великой дверью в свет. Помните, как с Лазарем, когда сестры плакали, некоторые ругали Спасителя. Он попросил одного: приведите меня туда, ну, где похоронены все ваши надежды, где похоронены все ваши сомнения. Приведите меня туда, где, может быть, родился ваш цинизм, ваше недоверие, ваша боль. И мы знаем, что было дальше. Лазарь, выйди вон. И вот набраться бы нам и набираться бы нам побольше вот этой смелости, чтобы приглашать Иисуса Христа именно в те места, где все хорошее для нас погибло. И фактически это наш выбор. Это был выбор Первой Церкви, это был нерв Первой Церкви, да, вот эта вера, что это вообще возможно, что это вообще реально, что это вообще про Церковь, или иначе это просто такое вот добропорядочное религиозное собрание, которое ни на что не рассчитывает. Оно там социализировано, политизировано, еще как-то изировано. Но как бы никто ничего реального там уже не ждет, связанное с Богом. И это наш выбор. Будем ли мы держаться за свою тьму, или мы будем держаться за свой свет? И как показывает практика, мы все это знаем. По каким-то причинам за нашу боль, за нашу тьму, за какие-то искажения мы держимся очень сильно. А света мы только касаемся. Добра мы только касаемся. Сколько сил в последнее время, да, вот в таком как бы психо-социо-духовном формате ушло на то, чтобы приучать людей к благодарности. Да ведь? Лет 10 назад об этом вообще толком-то никто не говорил. Сколько сейчас об этом говорится, потому что, ну, действительно, мы открываем для себя вот эту силу благодарности. Мы открываем, что если внутренне перестроиться, переориентироваться и уделять больше внимания и касания свету, а не тьме, то многое наладится. Очень важно решить для себя, кто я, проклятый грешник, который ничего не имеет прекрасного внутри. Или все-таки человек, который сотворен Божьей любовью. Я человек, которого Бог не забыл. Я человек, которого Дух Святой оживил, и в котором прямо сегодня и до того дня, когда мы увидим друг друга лицом к лицу, Бог восстанавливает все прекрасное, чудное и великолепное, что Он в нас вложил по рождению. И вот эта история как раз-таки ставит вот эти все вопросы для нас очень-очень живо. И поэтому здесь и хромой исцеляется, и Петр исцеляется, и молитвенное собрание исцеляется. Но знаете, самое интересное, что там все удивлялись, но никто не стал примерять это исцеление на себя. И вот это, так сказать, ложное такое вот, как я даже не знаю, как назвать-то поприятней, такое ложное благочестие, которое ценит святые вещи, уважает святые вещи, поклоняется святым вещам. Просто оно никогда не допускает такого факта, что все это возможно в их собственной жизни. Да, и вот мы знаем, что это вот расшатывал Иисус, пока он был в Евангелиях, и мы видим, как Первая Церковь продолжает его дело. Это действительно то дело, которое должно постоянно происходить в наших сердцах, чтобы мы начали рассчитывать на то, что тот Бог, который жив, который все создал, тот, который вывел из Египта, тот, который рождал самых удивительных людей, тот, который действовал в Евангелиях, тот, который умер и воскрес, тот, который вел Первую Церковь, святых людей до сегодняшнего дня, он присутствует здесь и сейчас, он присутствует в моем сердце, и он много может, но вопрос такой, верю ли я этому всему? Да, вот он, самый важный вопрос, который здесь Петр и Иоанн ставят на повестку дня перед церковью, перед самими собой. И вот по мере нашего ответа на этот вопрос, какие-то вещи будут проходить или переходить из разряда теоретических в разряд практических.